представляет Наталья Рубинштейн.
В субботнем расписании русской службы BBC передача «Севооборот» занимала предпоследнюю строку дня ровно 19 лет. Эта вольная и легкая беседа о том о сём трех рыцарей эфира Сева Новгородцева, Леонида Владимирова и Алексея Леонидова с гостями, заглянувшими на огонек в студию, была знаком перемен в стратегии русской службы, начавшихся со второй половины 80-х годов в ответ на перемены внутри СССР, внутри России. Раньше целью было восполнить дефицит, подкормить информацией. Теперь стало ввести в открывшийся мир, позвать в гости, усадить за один стол. Раньше было два расколотых недоверием мира. Теперь, как надеялись тогда, предстояло слиться в один, сойтись в едином европейском доме и жить в нем. Было время захватывающих надежд и больших ожиданий. И хотя не все осуществилось именно так, как тогда хотелось, не все надежды не сбылись, не все ожидания не оправдались. Тысячи часов в архиве «Севооборота» — звуковая летопись важного 20-летия, которая хоть и отодвинулась в прошлое, но не выветрилась из памяти. К сожалению, архив не полон. За эти 20 лет изменившаяся технология потребовала сперва перенесения звукозаписи на компактные диски, а затем в дигитальное хранилище на сервере BBC. Каждый знает, при переносе с одного носителя на другой часть информации неизбежно теряется. Она также теряется при переезде архива из комнаты в комнату, во время ремонтов, при попытках систематизации и описания, связанных с невозвращением части записи на место, при необъяснимых технических ошибках и так далее, и тому подобное. Причин много, а результат один. Архив не полон. Не полон, но достаточно обширен. Силами клуба друзей передачи «Севооборот» некоторые старые передачи сохранены на сайте «Сева.ру». Иногда в записи, сделанной на любительский магнитофон прямо с эфира, то есть в качестве оставляющем желать, как говорится, лучшего. Но и за это большое спасибо энтузиастам сбережения славного прошлого этой передачи. И приступая к избранному из звуковой летописи «Севооборота», мы просим прощения за неполноту собрания и некоторое несовершенство качества. Благодарим всех собирателей и сберегателей того, что сохранилось, и приглашаем слушателей в своеобразную машину времени. Наш паровоз назад летит. Рычаги управления в руках Севы Новгородцева. Для первого раза мы выбрали передачу от 3 декабря 1988 года. Ее герой и главный рассказчик – бессменный севооборотчик Леонид Владимирович Владимиров. Не забудьте, кстати, каждый раз, сегодня и впредь, когда услышите его рубрику «Знаменательные даты недели», мысленно перевести стрелки назад. Итак, на нашем табло 1988 год, 3 декабря, суббота.
Добрый вечер, друзья. Если вы помните, около месяца назад мы справляли свой день рождения, говорили с вами по телефону и в пылу беседы надавали разных обещаний. Одно из них мы сегодня собираемся выполнить. Просьба конкретная содержится в одном из писем, которые я вам и хочу для начала зачитать. Жду с нетерпением передачу «Севооборота», где господин Владимиров расскажет о себе как он дожил до жизни такой. Каким таким ветром занесло его в Англию на русскую службу BBC? Почему именно на BBC, а не на, допустим, скажем, «Свободу», как Галича или Некрасова, или какую-нибудь другую радиостанцию, раскройте, если можно, этот секрет. В заключение позвольте поздравить всех севооборотовцев со славной годовщиной замечательной передачи, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов. Да храни вас Господь! Фамилию и имя можете мою смело называть в передаче. Лёша Беспалов. Вот письмо Лёши не одиночное в своем, так сказать, плане. Таких писем приходило несколько, и из-за этого мы и отважились на такую радиобиографию. Человек, как вы знаете, да, прежде всего хочу приветствовать на передаче героя ее, Леонида Владимировича, и сына Толю, который пришел сегодня вместе с ним.
Спасибо.
Человек, как вы знаете, раскрывается во многом, и в частности в своем выборе музыки. Я на эту тему уже говорил неоднократно. Если, скажем, человек заказывает себе полонез Огинского в исполнении духового оркестра, перед нами один человек. Если ему нравится, скажем, Хиндемит, это другой. Если он просит исполнить ему песню «Параноид» в исполнении Black Sabbath, это третий. А если ему нравится поп-механика Курехина или, скажем, «Свердловские водопады» имени Вахтанга Кикабидзе, то перед нами четвертый социальный тип. И вот, Леонид Владимирович, музыка, которую вы выбрали...
Я пятый, точно. Я хотел бы для начала, знаете, кусочек своей любимой барочной музыки. В 18 веке настоящая музыка кончилась. Я хотел бы, знаете, из Телемана что-нибудь сыграть. Он великолепный был композитор, Георг Телеман, немецкий композитор в начале 18 века. Вот у него есть такой кусок, который называется «Радость» из «Сюиты до минор».
Эта музыка была Телемана, как вы поняли, перед вами человек с очень старомодными вкусами, вкусами, уходящими в историю назад лет на 250. Я сейчас отвлекусь от основной темы передачи, чтобы зачитать письма, которые мы с удовольствием всегда прочитываем, просматриваем, выбираем и зачитываем опять вам. Письмо это, которое я сейчас зачту, пришло из Ворошиловградской области, из города Северодонецка. Привет, дорогие господа севооборотчики! Пишет вам ваш постоянный слушатель Алексей Хименец. О себе могу сказать вот что. Не судим, родственников за границей нет. Это главное. Вашу передачу слушаю, несмотря ни на какие затруднения, иногда жертвуя своим здоровьем. Вот, например, последнюю передачу я слушал на холоде, находясь в вертикальном положении, да еще с приемником в руках. После этого я целый час отогревался. Мне нравится ваша передача, но я вынужден прекратить ее прослушивание временно в связи с призывом на действительную воинскую службу. Но за меня не беспокойтесь. У меня есть друзья, которые будут сообщать мне об услышанном. А вот знаете, когда узнал, что Вилли Токарев в Москве, да еще что его покажут по телевизору, это сообщил дядюшка Сэм, я чуть с кровати не свалился. Я после этого сидел с фотоаппаратом перед телевизором целых 3 дня. И, наконец, мне улыбнулась удача. Его показали в передаче «Взгляд». Хотя показали его не более 1 минуты, я успел сделать 21 снимок. Фотографии получились удовлетворительные. Одна из них уже висит у меня на стене.
Наверняка будет ворошиловским стрелком.
Да. Сева, имя я свое называть не боюсь, и вы не стесняйтесь его называть. Я Хименец Алексей. До свидания, господа.
Замечательно, что все чаще приходят такие письма с упором на то, что вот я не боюсь, и можете называть. Вы понимаете, это, по-моему, знамение времени.
Знаете, Герцен сказал, что человека нельзя освободить более, чем он свободен изнутри. И вот это вот проявление внутренней раскрепощенности очень
важно. Это не раскрепощенность, это раскрепощение.
От страха.
Это самый процесс. Вот перед нами прямо идет процесс освобождения.
Сева, перед вами какое-то уж замечательное письмо. Нет. Я вижу по расположению текста.
Следующего автора я называть не буду, потому что меня об этом не уполномачивает. Скажу просто, что это Марк из Ленинграда. Начинает он письмо в литературном стиле с эпиграфа. «Иванов, это пропусти. Антисоветчина обычная. А за джинсы фирменные спасибо. Только не подгадал, старина, размер-то оказался мой, у меня 54-й, а сделал 48-й. Какой же начальник бывает 48-го? Пришлось отдать сыну. Да, еще просьба от Виктора Ивановича. Помнишь, с комитету к нам прислали? Просил для сынишки майку с ихней надписью «Севооборот» сделать. А лучше две, впрок. Ну, заразы, грамотеи. Даже язык позабыли. Вместо «Севооборот» пишут «Севооборот». Пишут. Да чего с них предателя возьмешь? В скобках. Из телефонного разговора. Письмо начинается со слова «должно дойти». Здравствуй, Сева. Но должно дойти, потому что конверт у него тут какой-то иностранный. Хочу тебя поздравить. Ты агент IC. IC – это буквы сокращения Intelligence Service, то есть секретная служба, как я понимаю.
IC – это, вообще говоря, не секрет, потому что это ICI.
Да.
Но он, может быть, имел в виду ЦРУ.
Intelligence Service.
Да.
Хочу тебя поздравить. Ты, агент Intelligence Service, сообщили по Ленинградскому радио 15 или 16 августа в комсомольской передаче типа «И мы так можем, и даже лучше». Вот только воинское звание не сообщили. Воинское звание у меня есть. Это лейтенант запаса подводной лодки БЧ-1, навигационной части. Ну, о передачах ваших, в частности, обороте говорить нечего, все идет прекрасно, но учесть надо, что много взрослых и даже пожилых в числе слушателей. Кто вел передачу про Лещенко? Передача была очень кстати. Я сделал ретро-программу из его произведения. Ввиду отсутствия самого Лещенко пел наш певец. Был очень большой успех, подходили и спрашивали, не из BBC ли ноты?
Ага.
Ох, распустились. Предлагаю темы про лечебное голодание, про натуристов, про поле брега и так далее. Голодать у нас в России всегда было несложно, а сейчас особенно. Но вот процесс восстановления, здесь речь идет о том, что когда человек вовлечен в лечебном голодании, то процесс голодания должен быть равен процессу восстановления. То есть, если человек не ел неделю, то входить в обычную диету нужно тоже постепенно, в течение. Вот это он имеет в виду. Здесь дело сложное, потому как некоторые продукты, то есть овощи, исчезли совсем, а другие с селитрой. Но народ еще не привык. Поддержать надо. Советы по спутниковой антенне телевидения чисто теоретические. Можно для практики использовать только совет о применении ДМБ-блока. Все остальное не так просто. Говорю это потому, что сам этим занимался. И имел очень хороший результат, пока не украли с крыши антенну. А вот в журнале «Радио» номер 8 за 88 год на странице 20 описана приемная рамочная антенна. Подобной штукой я пользуюсь уже лет 15, и в условиях шумов по просьбе трудящихся разборчивость около 90%.
Но шумов по просьбе трудящихся больше, слава богу, нет. Даже «Радио Свобода», как вы знаете, теперь освобождена от глушения. Кончилось глушение, эта целая эпоха кончилась.
Можно рекомендовать на случай будущих эфирных баталий или для любителей русской службы. Насчет чайника, из которого шпарят письма. Это, видимо, какая-то моя одна была шутка. Это, брат, шалишь. Страна у нас не таковская. Спутники имеем и прочее. А делается это вот как. Стоит устройство типа небезызвестного тебе «Титана», с ракетой не путать. От него труба к рабочим столам компетентных сотрудников. От трубы индивидуальные отводы, и о них трубки резиновые. На трубках наконечники от клизмы. Из них-то пар и выпускают на нужную корреспонденцию. Бывают, конечно, ожоги, трубка лопается, производство опасное, рабочий день 6 часов.
Это отпаривание писем в цензуре. Откуда он это знает, интересно?
Да, вот это да, вопрос надо ему будет задать. А чтоб конвертик не открылся, советую пользоваться клеем ПВА по цвету, как советская разбавленная водой сметана, что продается в молочном магазине. Клей этот экспроприируют с мебельных производств в огромных количествах для домашних нужд. А также он продается не всегда в канцелярских магазинах под названием клей конторский ПВА. Пара он не боится. Если и разводится что-то, то фирменная склейка расходится очень редко.
Вот теперь я понимаю, почему иногда письмо само трудно отклеить от конверта.
Слушайте, с письмами, знаете, я уж тут вскрываю массу писем. И особенно с тех почтамтов, где распечатывают неаккуратно, видно сразу. Почему? Потому что когда намазывают клей на старое место, он просачивается, но не наружу, снаружу видно, а вовнутрь.
Вовнутрь, конечно.
Этого проконтролировать нельзя, и приклеивается письмо изнутри, я вскрываю, сразу вижу, это письмо вскрывали. Ну, совершенно очевидно. Поэтому я и обратился с призывом к вскрывающим, чтобы ровнее намазывали клей. Слушайте, следующий музыкальный кусок, Леонид Владимирович.
Ну, с большим удовольствием. Движемся ближе к нашему времени. Йоганн Себастьян Бах. Вторая сюита Баха – это музыкальное чудо всей мировой истории, но я просто хочу кусочек из нее послушать. Бадинери. Замечательный кусочек для флейты. Бадинери из второй сюиты Баха.
Да, я ваш тут восторг разделяю по своей личной, так сказать, профессиональной причине. Я дома флейты балуюсь, и я вижу, какая техника дыхания. Ведь он должен взять между двумя шестнадцатыми, наполнить легкие воздухом. Мы даже этого не слышим. Это на флейте чудовищная проблема.
Да, но все-таки в самой основе такой старый органист Бах, который все это сделал.
Да, ну да. Флейта, кстати, по-моему, при Моцарте стала популярной. И при Бахе она еще была довольно примитивным инструментом.
Разумеется, но почему-то это написано для флейты.
Да.
Да? Это, между прочим, играл Берлинский симфонический, аккомпанировал этому делу никто иной, как Герберт фон Караян.
Слушайте, давайте теперь о вас поговорим. Вопрос я хочу начать вашу жизнь как бы сначала вообще. Все вас знают как голос. И у нас работа такая, мы, так сказать, голос отделенный от тела. Как вы стали журналистом? Как все это случилось?
Вот это правильный вопрос. Потому что чего рассказывать, как родился, как крестился? Важно, как вот голос появился, правильно. Журналистом я стал, трудно сказать, стал. Я просто стал первый раз сотрудничать в газете, когда мне было 11 лет. Было это, признаюсь, до войны. Было это в газете, которая называлась «Пионер Трехгорки». Я уверен, что есть еще люди, которые эту газету помнят. Она выходила, это была исправная еженедельная печатная газета, которая выходила в районе Красной Пресни, там, где на Рочдельской улице по имени английского города Рочдейла находится ткацкая фабрика «Трехгорная мануфактура». Вот там мне как раз довелось жить, вот там я и принял участие в газете «Пионер Трехгорки». А, между прочим, редактором газеты «Пионер Трехгорки» была такая очень молодая тогда комсомолочка Нина Ивантер. А это маститая советская писательница, знаете, автор романов «Жил-был мальчик», «Снова август». Все это было потом. А тогда Нина Ивантер была строгим редактором. Но самое курьезное заключается в том, что редакция газеты «Пионер Трехгорки» находилась в бывшей церкви. Это была церковь Николы на Ваганьках, превращенная, естественно, в клуб. А клуб назывался... Знаете, как назывался клуб? Это был Дом культуры имени Павлика Морозова.
Жуть какая-то.
Да, это просто сейчас вот страшно вспомнить. А тогда все нормально. Ну, конечно, клуб в церкви, правильно, церковь превратили в клуб. Имени кого? Имени Павлика Морозова, пионеры, ура, пионер Трехгорки, все прекрасно.
Я вас здесь прерву, может быть, не к месту и невежливо. У меня был такой случай, я один раз возвращался поздно ночью в Днепропетровске, домой в гостиницу. Был туман, такая...
Этого делать не следует в Днепропетровске.
Да, мрачная такая, знаете, погода, ну, буквально как из романов Конан Дойля. И я в этой мгле наткнулся на доску почета. И там был портрет большой такой грозной женщины. И фамилия была «Товарищ Загуби Батько».
Загуби батько.
Так вот, вот ваш вот. Павлик Морозов,
вот напомнил. Павлик Морозов, он и есть Загуби батько. Совершенно верно. Так началось. Это так было самое начало. Потом была «Пионерская правда», потом была как-то журналистика все время шла параллельно с моей жизнью, до тех пор, пока не стала окончательной профессией. А что касается голоса, так сказать, вот такой устной, что ли, журналистики, то голос, выступать перед публикой, что ли, если хотите громко говорить, я начал в тюрьме. В 47-м году меня забрали. И еще до того, как я попал в лагерь, случай свел меня... Вы знаете, товарищ Сталин, он, был сторонник равенства. Он не отделял политических заключенных от уголовных. У него все были уголовными преступниками. И вот меня бросили, так случилось, в одну камеру... с таким огромным рыжим человеком, который оказался знатным уголовником по имени Васек Рука. Человек этот был с отличными, так сказать, психологическими данными и, по-моему, с неплохими интеллектуальными способностями. Он посмотрел на меня полсекунды и сказал: «Интеллигент?» Я сказал: «Да». Он посмотрел на меня еще полсекунды и сказал: «Студент?» Я сказал: «Да». Он посмотрел на меня еще полсекунды и сказал: «Небось, книг прочел до чего-то». Я сказал: «Да». «Так ты это», — сказал он, — «ты романы толкай в тюрьме, во, жить будешь». Это был самый блистательный совет, который когда-либо кто-либо дал мне.
Теперь понятно, откуда у нас такой рассказчик.
Дело в том...
Он всю жизнь в тюрьме романы толкал.
Дело в том, что литература в самом буквальном физическом смысле спасла мне жизнь. В самом буквальном. Когда меня кинули в камеру, а камера, надо сказать, была очень незавидная, сразу же... Камеру держала группа воров. Обратите внимание на ударение на этом слове. Я не могу после того, как я сидел столько лет в тюрьме, сказать «воров», хотя я знаю, как правильно, потому что полагается по-тюремному говорить «воров», «кодло воров». Вот, значит, это «кодло воров» держало камеру, и, значит, меня опросили они кто что. Выяснилось, значит, что я могу вот романы толкать. И сразу меня сказали, я еще был, ну, можно сказать, у меня все плыло в глазах. Мне сказали: «Ну-ка, толкни что-нибудь». Это было сказано в несколько другой форме, но неважно. Значит, и мне пришлось что-то толкнуть. Что? Понимаете, что? Я читал много книг на свете. И почему-то по наитию Господь Бог подсказал мне, что надо рассказать «Мадемуазель де Скюдери» Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Вы знаете, что это за прелестная вещь? Это детектив поразительный. Париж, 17 век, мэтр Рене Кордильяк.
Слушайте, ювелир. Я бы не выжил.
Рот закрой.
Я бы не выжил.
Нет, ну серьезно. И я рассказал мадемуазель де Скюдери. И все. И Гофман, старик из Бамберга, я потом попал в немецкий город Бамберг, где есть музей Гофмана, где был дом Гофмана. И старик Эрнст Теодор Амадей Гофман не подкачал, недаром. В 1946 году в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград», когда ругали Зощенко и Ахматову, почему-то приплели Гофмана. Очень злились на Гофмана товарищи Жданов и Сталин, тоже хороший писатель. Понимаете? Mm-hmm. И я выяснил, что вот эта аудитория, которая не то что Гофмана, которая Пушкина-то в жизни не читала, понимаете, они слушали вот так.
А может, там подробности, так сказать, их завлекали?
Ну, разумеется, Гофман блистательный писатель. Рене Кордильяк был ювелир парижский, который, придворный ювелир, который брал заказы очень охотно, но не хотел расставаться с изделиями, которые он сам делал. И он эти изделия отдавал, а потом убивал тех, кому он их отдавал. Вот, пожалуйста, вот сюжет.
То есть благодаря Гофману вы стали в законе, Леонид
Владимирович? Есть, ну, в законе, простите. Вы не сидели в тюрьме, поэтому вы кидаетесь такими выражениями, которые ни в коем случае нельзя употреблять. Спаси Бог, в законе бывают только воры. Вот, значит, и пошло-пошло. Вот так и пошло, вот так и стал рассказывать. Вы знаете, потом дошло до того, что рассказывал роман Голсуорси «Сага о форсайтах». Все романы, понимаете, там же несколько романов, это, так сказать, целая сага, рассказывал все. Собственник в петле, сдается в наем, белая обезьяна, серебряная ложка, лебединая песня, все, и интерлюдии, все. На 9 вечеров. Вот так.
У вас это звучит легко. Я вот если роман прочитаю, я закрываю, когда уже не помню, что было в начале.
Ну, вы знаете, я не ручаюсь за точные передачи, конечно. Разумеется, передача была неточной. Я передавал основное, но не присочинял. Писатели работали за меня. Между прочим, интересная вещь. Один раз я попробовал рассказать не классику. Один раз я попробовал рассказать современную вещь. Какую? Казалось бы, близкую моей аудитории. Я рассказал какой-то эпизод из рассказов Льва Шейнина, прокурора по особо важным делам. Да, он делает все, что хотите, у него там какие-то... Вы знаете, никакой реакции. Мне сказали, да что ты, это мы сами знаем. Про прокуроров это мы сами знаем. Ты расскажи про жизнь.
Так вам же, вы же были...
И про аристократов.
Ну, разумеется, ну вообще...
Вы же были в роли Шахерезады, там, «Тысяча одна ночь».
Не говорите.
Нельзя было, так сказать, из материала никак выходить.
Не говорите. Вот оттуда и пошло. Вот там и научился рассказывать.
Знаете, что в Древней Греции, говорят, ораторы нарабатывали себе голос и посыл голоса, набивая рот камнями и выходя на берег моря, перекрикивая волны.
Да, но это Цицерон делал, конечно, да.
А вот у Леонида Владимировича специфический посыл. И я долго думал, откуда у него такой посыл голоса вдаль, так, чтобы большая комната его слышала. Вот сегодня, друзья, вы поняли, как вырабатываются настоящие радиоголоса.
Вы знаете, что бывало так, что вот камера большая, рассказываешь что-нибудь, и видишь вдруг, что кормушка открыта. Кто не сидел, кормушка – это отверстие, через которое пищу передают в камеру. Видишь, открыта кормушка. В чем дело? Оказывается, значит, два надзирателя подошли к кормушке и уши приставили. Они тоже люди. И тоже вечером скучно. Им хочется послушать.
Слушайте, ну я бы слушал так, развесивши, да, наушники. Следующий кусок музыки представьте нам, ради бога.
А следующий кусок музыки, вы знаете, мне очень бы хотелось. Я очень рад, что у меня такой есть случай. Дело в том, что музыка эта великолепная. Это музыка Брамса. Это из сонаты для скрипки и фортепиано, второй сонаты для скрипки и фортепиано, третья часть, которая называется «Маленькая преста», но у меня с этим связано еще одно. Ее играют мои замечательные, добрые друзья еще по России. Они, как и я, переехали теперь на Запад. Это пианистка Белла Давидович и ее сын, скрипач Дмитрий Ситковецкий. Значит, Брамс... «Маленькая преста» из сонаты для скрипки и фортепиано. Я, между прочим, пока слушал, подумал, что это я сказал. Не вторая, конечно, а третья соната. Третья соната Брамса, третья часть третьей сонаты «Маленькая пресса».
Человек, который запомнил наизусть все романы Голдсворси, такую маленькую ошибку можно простить с легкостью. Что у нас произошло на истекшей неделе?
Вот выяснилось, что почти 17 тысяч британцев умрут в течение следующих 4 лет от СПИДа. К концу 1992 года будет зарегистрировано 30 тысяч заболеваний СПИДом. Откуда такие страхи? На этой неделе был опубликован отчет комиссии экспертов. Согласно этому отчету, уже сейчас почти 50 тысяч британцев, по всей вероятности, являются носителями вируса. Но самое страшное в том, что из этого числа от 6 до 17 тысяч человек являются гетеросексуальными людьми. Другими словами, не гомосексуалистами, а людьми, испытывающими влечение к лицам противоположного пола.
То есть обыкновенными.
Обыкновенными, нормальными людьми. Собственно, это и явилось откровением недели для изумленных британцев, считавших, что они никогда не получат болезнь СПИД, потому что они не гомосексуалисты. На этой неделе они узнали, что СПИД с не меньшей скоростью распространяется и среди гетеросексуальных людей. В начале недели в центре внимания всей Великобритании, а может быть и многих других стран, оказался маленький, лысеющий японский джентльмен. На него были нацелены камеры 9 телевизионных станций мира и более 40 фотокорреспондентов. Этот японец купил незаконченную картину Пикассо «Акробат и молодой Арлекин» за 20 миллионов и 900 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти за 40 миллионов долларов на аукционе в Сатби. Японец вел битву за эту картину, повышая ставки по 500 тысяч фунтов стерлингов. Поначалу у него было 1200 конкурентов, которые отсеивались с каждой новой ставкой. Интерес к японцу был вызван тем, что он купил эту картину сравнительно дешево, хотя только 2 картины в истории мировых аукционов продались по более высокой цене, обе картины принадлежат Ван Гогу. Картина «Акробат и молодой Арлекин» написана гуашью и принадлежит к так называемому розовому периоду Пикассо. Работы, относящиеся к этому периоду, ценятся выше всего вместе с голубым периодом.
Алексей, ну почему это вы сказали, что дешево? Это же безумно дорого. Почему
нет,
дешево?
Потому что поначалу предполагалось, что эта картина побьет все мировые рекорды.
Предполагалось, что она будет еще дороже?
Да, предполагалось, что она будет дороже, но каким-то образом не получилось. И, видимо, может быть, отчасти в этом был виноват японец.
Спокойно работал.
В Лондоне идут сразу 2 фильма о джазовом саксофонисте Чарли Паркере, скончавшемся более 30 лет тому назад, в марте 1955 года. Один фильм на 2,5 часа режиссера Клинта Иствуда, известного своими вестернами. Другой — французского режиссера Марка Юро, фильм полудокументальный. Сейчас, конечно, не место обсуждать достоинства каждого из этих фильмов, об этом я расскажу любителям джаза отдельно, но сам тот факт, что одновременно вышли сразу 2 фильма, которые демонстрируются широким экраном и получают потрясающую поддержку как критиков, так и зрителей, свидетельствует о том, что гений Чарли Паркера признан. Жаль только, что это происходит через 30 лет после его смерти. Появление этих фильмов, которые должны привлечь к джазу тысячи новых поклонников, свидетельствует также о том, что искусство Чарли Паркера опережало свое время на 30 лет. А вот сейчас я хочу задать вопрос. Уж поскольку мы Леонида Владимировича вызвали на ковер сегодня, скажите честно, коллега, есть ли у вас хоть одна пластинка Чарли Паркера?
Вы знаете, честно, совершенно, как на духу, нет. Это не значит, как вы увидите по моему выбору пластинок, что я вовсе чужд современной музыки. Нет, нет, нет. Я знаю, я даже слышал кое-что Паркера, и мне было интересно его слушать. Нет, нет, я люблю и современную музыку. Подождите, еще услышите. У меня я отобрал для... У нашего продюсера есть пластинки, которые я отобрал.
Я не знаю, рассказывал вам или нет. В одной из газет, по-моему, была «Комсомольская правда» лет 15 назад. О Чарли Паркере была статья. И там писали, что он играл в стиле бибоп. Знаете, пишется бибоп.
Да.
Но забыли кавычки поставить. И буквы английские с русскими совпадают. Получилось, что он играл в каком-то вивор стиле. Вивор. И теперь, когда я вижу что-то замысловатое, я говорю, да, это вивор стиль какой-то.
У Зощенко есть знаменитый рассказ «Рачис». Если вы напишите слово «рачи» с латинской буквы, получится «Париж».
Париж, да. Это часы Пакема. Журнал «Ровесник», я пытался так написать, если от руки, это получается Побичук. Слушайте, у вас на русском нет ли какой-нибудь музыки?
Есть, причем очень интересная. Есть знаменитейшая английская песня «Green Sleeves», ее знает каждый англичанин совершенно, обаятельная народная мелодия. И вот есть певица, это очень известная израильская певица Лариса Герштейн, которая исполнила эту песню по-русски. Ей сделали перевод текста, и она прекрасно легла на английскую мелодию. Лариса Герштейн исполняет «Green Sleeves», «Зеленые рукава».
Дарила мне море синее, волны вольные, воду пенную. Дарила мне небо синее, волшебство любой звезды. Дарили мне горы тайные, все дары свои сокровенные. Дарили свет голубых вершин и пещер хрустальный звон. Дарила мне, моя милая, розу алую, розу белую. Дарила белую лилию и очей прекрасный взор. Не надо мне море синее, небо синее, горы тайные. Не надо мне пены волн и звезд и камней холодных скал.
Мелодия, насколько мне известно, написана королем нашим английским Генрихом VIII. Тот самый, у которого было 8 жен, тот самый, который ввел протестантскую англиканскую церковь из-за того, что папа римский не дал
ему развести.
Разводу.
Да, ну что ж, это несколько улучшает
образ. Что наводит нас на мысль о памятных датах.
Да, это несколько улучшает в моих глазах образ Генриха VIII. Я как-то к нему не очень, честно говоря,
хорошо относился. Хотя Леонид Владимирович сегодня и гость, но он у нас не освобождается.
Нет, гость или не гость, а работать надо. Значит, давайте памятные даты. Значит, 3 декабря 1953 года, 35 лет назад, меньше чем через 9 месяцев после смерти Сталина, был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР, отменявший один из самых диких сталинских законов о запрещении браков с иностранцами. Закон этот был введен Сталином в 1947 году, когда советских граждан всеми мерами отсекали от внешнего мира, всячески изолировали, стращали Западом, насаждали так называемую идеологическую чистоту, выдумывали приоритеты русской науки, возрождали антисемитизм. Закон о запрещении браков с иностранцами, так же как изданный 26 июня 1940 года указ об уголовной ответственности за прогулы и опоздание на работу, звучали для всего мира как подтверждение рабовладельческого, а не просто крепостнического характера советского строя. Естественно, что их отменили вскоре после смерти маниакального диктатора. Это, увы, не означало, что советским гражданам стало легко и просто сочетаться браком с иностранцами. А препоны таким бракам продолжали ставиться серьезные. Я должен сказать, сейчас уж дело прошлое, можно открыться. Здесь сидит мой сын Толя. 22 года нам не удавалось соединиться, его не выпускали из Советского Союза. И был такой момент несколько лет назад, когда мы с ним планировали, что я вот пошлю кого-нибудь отсюда из Англии, так сказать, чтобы он на этой женщине женился, она будет британка, и он, значит, выйдет в связи с женитьбой. Ничего из этого не вышло. Сразу же выяснилось, что это было бы очень-очень трудно, им бы не разрешили брак и так далее. Так что закон-то был отменен, а препоны продолжали ставиться. Ставятся они порой и сейчас, но все же сравнивать не будем. В этом смысле в Советском Союзе достигнут бесспорный, явный, очень крупный прогресс. 5 декабря 1978 года, 10 лет назад, председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев и премьер-министр Афганистана товарищ Нур-Мухаммед Тараки подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 20 лет. Потом, как вы помните, товарища Тараки сверг и убил товарищ Хафизулла Амин. А через год после подписания договора друзья, добрые соседи и сотрудники, пришедшие из Советского Союза, свергли и убили товарища Хафизуллу Амина. Дальнейшее слишком свежо в памяти, стоит ли рассказывать. Договор, между прочим, действует, он ведь сроком на 20 лет. 9 декабря 1918 года, 70 лет назад, Польша разорвала дипломатические отношения с Советской Россией. Через год с небольшим Красная Армия двинулась с двух сторон на Варшаву. Во главе наступающих армий стояли Тухачевский и Сталин. Поляки под командованием маршала Йозефа Пилсудского защищали родину с беспримерным героизмом и обратили агрессора в бегство. 20 лет спустя Гитлер и Сталин, сговорившись, напали на Польшу с двух сторон. Сперва 1 сентября 1939 года напал Гитлер, а потом 17 сентября в спину истекавшей крови Польши ударила Красная Армия. «Панской Польши нету больше, старой ведьмы больше нет!» Так надрывались советские эстрадники в те дни, очень хорошо помню. Официально это называлось так. Советский Союз протянул руку братской помощи народам Западной Украины и Западной Белоруссии. Мудрено ли, что очень многие поляки и сегодня испытывают по отношению к Советскому Союзу не очень теплые чувства. 8 декабря 1903 года в возрасте 83 лет умер английский философ Герберт Спенсер. Его похоронили на Хайгейтском кладбище случайно, как раз напротив Карла Маркса, по другую сторону дорожки. Трудно найти двух более разных, противоположных по воззрениям философов, чем Спенсер и Маркс. Спенсер был не просто сторонником, но теоретиком и глашатаем свободно-рыночной системы отношений в обществе, противником всякого государственного регулирования. В самом цельном виде эти его взгляды изложены в знаменитой книге «Человек против государства», написанной в 1884 году, но впервые сформулированы еще на 22 года раньше, в не менее известном труде «Первые принципы». Я из вежливости к Севе Новгородцеву не говорю, что Герберт Спенсер сразу же стал огромным горячим приверженцем теории эволюции. Как только была напечатана книга Дарвина «Происхождение видов», это он придумал слова, придумал фразу «естественный отбор». Он, а не Маркс. Я знаю, что Сева не очень большой сторонник.
Его можно простить, потому что там было очень мало известно. Да, не было ни генетики, не было.
Да, это Спенсер придумал слова «естественный отбор». Ну, хватит на
себя. Леонид Владимирович, а кто же из них основал вот эту сеть огромных магазинов Великобритании? Маркс
и Спенсер, да-да-да. Есть действительно в Британии магазины Маркс и Спенсер, и некоторые думают, что есть какая-то связь. Связи никакой нет. Даже слово «Маркс» в магазинах пишется совсем по-другому, чем «Карл Маркс». Но, между прочим, доходит до анекдотов. Был такой роман Иванова «Кассиопея», который печатался в начале 70-х годов в московском журнале «Молодая гвардия». Скучнейший роман «Путевые записки моряка». И там он посетил Лондон и рассказал об этом магазине, безошибочно именно об этом. А магазин назван «Спенсер и Фокс». Не хотел великое имя пачкать.
Слушайте, у вас в репертуаре чего-нибудь эстрадного нет такого?
Что вы имеете в виду?
Ну, что-нибудь полегче, понимаете? Что-нибудь такое не из 17 века, а что-нибудь современное.
Буги-вуги какие-нибудь.
А, вы хотите сказать о музыке?
Да.
Да, я очень люблю современную музыку тоже. Для меня одно из самых великих произведений современной музыки – это «Rock Around the Clock» Билл Хелли.
Вау! Around 10 o'clock tonight, put your glad lights on. Join me, honey, we'll have some fun when the torch lights on. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Chimes ring five, six and seven, we'll be right in seven. Hey, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna
Леонид Ильич, а вы с телягой были когда-нибудь?
Нет, с телягой никогда не был, но когда слышал эту музыку, начинал конвульсивно дергаться. Знаете, это уж ничего не сделаешь.
Этот период заставы у меня был кок и паты. Такие ботинки были на тракторном ходу.
Не-не-не-не-не, мы разных поколений. Я уже к телягам относился, знаете как.
Что наводит нас на следующий вопрос. Вы по профессии, по образованию журналист? Каким образом вы в журналистском?
Вы знаете, по профессии, если строго говорить, я инженер. У меня всю жизнь было раздвоение личности или «Черта с два», как говорит Зиновий Герд в спектакле «Чертова мельница». Вы знаете, я с детства, я рос такой среди, до войны, ведь вы знаете, литература, это гуманитария абсолютно не почиталась. Кто почитался? Летчики, парашютисты, инженеры, техники, вот. И я действительно, я стал парашютистом, все хотели стать парашютистами. Мне просто удалось стать парашютистом, я стал парашютистом, я мечтал о техническом вузе. Еще будучи школьником, побеждал на математических олимпиадах даже. Как-то помню, вот в Ленинграде я всех победил, меня послали в Москву, там я, конечно, потерпел позорное поражение, но была олимпиада, решал задачи, хотите, дам задачу, помню до сих пор, кто захочет решить, пожалуйста, пришлите, вот вам задача, построить треугольник по точкам, основанием высот, опущенных на боковые стороны, и прямой, на которой лежит третья сторона. Кто решит, пришлите в письме. Так вот, все это как-то шло параллельно. Я закончил технический вуз, стал инженером, а потом все-таки журналистика взяла верх, я стал писать популярные книги, стал работать в журнале «Знание и сила», там нужно было и то, и другое. Вот так оно и вышло. А потом, в 66-м году, я знаю, о чем
да,
вы говорите.
Да, вот этот неизбежный вопрос должен встать.
Да, мы здесь. Я ушел на Запад. Почему я ушел на Запад? Я думаю, все предыдущее говорит об этом. И я думаю, что сталинский режим, естественно, меня посадил в тюрьму. Хрущевский режим окончился ничем, да и потом начался период, известный вам, застоя. Я ушел от периода застоя после того, как начали судить литературу, после суда над писателем Синявским и Даниэлем. А литература спасла мне жизнь, и я обиделся, что так с ней обращаются. Я решил, что при первой возможности я уйду на Запад, и ушел на Запад.
И вот тут я хочу Толе задать вопрос. Толе, сколько лет было вам, когда отец остался на Западе?
Это был 66-й год, мне был 21 год.
И где же вы были тогда?
Я находился в хорошем месте. Я был на острове Новая Земля. Это, собственно, два острова. Я был на Южном. Служил...
Не намного теплее.
Не намного. Служил в морской авиации Северного флота. И в конце июля получил письмо. Служил я на отдаленной точке, к нам почта доставлялась маленькими самолетами и вертолетами. Прилетел самолет такой, сбросил мешок с почтой, улетел. А я, значит, на полосе, я как раз этим занимался, почтой этой, взял, полез посмотреть, есть ли письмо. Мне письмо, адресат, фамилия, значит, мне какая-то непонятная. Что-то я не узнал ни фамилии, ничего, это были не... Письмо не от родных, даже не от друзей, а от какой-то, непонятно даже от кого.
От хорошей девушки было письмо.
И это, в этом письме было написано, что отец, значит, будучи туристом в Лондоне, остался, попросил политического убежища. Я знал о том, что он собирается ехать туристом в Лондон, и завидовал ему в основном потому, что в то время был чемпионат мира по футболу, а я, так сказать, любитель футбол, и завидовал, что, может быть, он удаст своему живьем что-то посмотреть. Я прочитал это письмо, сел на тундру, я имею в виду на землю, посидел, почитал еще раз, так ничего и не понял, и где-то примерно месяц находился в таком состоянии, что я ничего не понимаю, ничего, значит, не могу сообразить, что к чему, пока не пришли письма, во-первых, из дома, от моих родных. А кроме того, особисты разъяснили, вызвали.
Особисты это кто?
Особисты это работники Комитета государственной безопасности в армии. Их называют
особисты. Вот люди, которые судят жестко и, в общем-то, имеют право, видимо, на свое осуждение, могут сказать, что хоть ты был совершеннолетний, 21 год тебе был уже, служил в армии, что отец как бы но оставил тебя, что ли, на произвол судьбы? Не было ли такого ощущения? Была ли какая-нибудь обида? Что произошло потом дальше, после того,
ну, как со стороны остался? Взглянуть, кто-то такое может сказать, действительно. Но у меня такого ощущения не было, потому что вначале, как я уже сказал, я просто ничего не понимал, и я считал, что это какая-то нереальная история. И не мог судить, не люблю я судить о чем-то, если я ничего об этом не знаю. Все хотел узнать побольше. Ну, а когда так или иначе, так сказать, узнал из тех или иных, из других источников, я начал соображать, думать об этом. Решил в конечном итоге просто, что... Значит, я всегда знал, что если отец что-нибудь делает, у него на это есть существенные основания. Так всегда, в общем, было все годы, что мы жили вместе. Я решил, что и сейчас, очевидно, имеются достаточно веские причины для этого, и что ему, безусловно, виднее.
В общем, так оно и получилось, потому что отец с тобой связь стал поддерживать буквально с...
Да, как, в общем, я вернулся из армии в конце 67-го года, а где-то через полгода примерно, или даже, может быть, раньше, не помню точно, мы начали переписываться вначале, но это был ненадежный способ, потому что половина писем пропадала. Тогда мы стали звонить по телефону друг другу. Он мне, я ему. И так это вот продолжалось сколько? 20 лет.
И вот прошло 20 лет, и благодаря госпоже Маргарет Тэтчер, благодаря сэру Джеффри Хау, которые не оставляли своих усилий, и, наверное, благодаря Горбачеву, я думаю, Толя сидит здесь, и я самый счастливый человек на свете после 25 сентября этого года.
20 лет прошло, из них 15, видимо, непрерывных усилий.
Если быть точным, 13.
Я думаю, что закончить надо сейчас на жизнерадостной ноте, тем более, что вы воссоединились 2 месяца назад, и Толя сейчас привыкает к новой обстановке. У нас сейчас нет, к сожалению, времени расспросить его подробно, как он справляется с новой действительностью. Но могу сказать, что он занимается упорно английским языком, правильно я говорю?
Безусловно.
И советует остальным делать тоже.
Вне всякого сомнения.
Последний кусок музыки, который мы хотели сегодня бы закончить, связан с появлением вашим, Леонид Владимирович, здесь, на Западе, как раз в 66-м году.
А, да. Когда я появился здесь, в 66-м году, из всех рупоров, как говорится, звучала одна песня «Sunny Afternoon» группы «Kings», которая как раз в ту неделю обошла «Битлз» на повороте. Замечательная песня.
На этом, дорогие друзья, мы с вами простимся до будущей недели. Всего вам самого-самого лучшего. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon.
Вы прослушали передачу «Севооборот. Звуковая летопись». Впервые она прозвучала 3 и 4 декабря 1988 года. Напишите нам, какие передачи «Севооборота» особенно запомнились вам, какие вам хотелось бы услышать вновь. Пишите нам по адресу Москва 101-000, абонентский ящик 555, или по электронной почте russian@bbc.co.uk.